Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши уроки по апологетике и продолжаем наш разговор об основных аргументах, которыми можно оперировать, утверждая возможность бытия Божия, именно возможность бытия Божия как явление, как феномен, как вещь, не противоречащая законам нашего разума и напрямую вытекающая из законов нашего разума. Я каждый раз начинаю наши уроки и наши разговоры об аргументах с этой оговорки, чтобы кто-нибудь не подумал, что этими аргументами можно математически доказать бытие Божье. Это невозможно. Если бы это было возможно, тогда не нужна была бы вера. И вера не была бы той силой, которая созидает человека, человеческую жизнь, созидает человека в Боге. Это еще не самое страшное, что может быть. Самое коварное может быть тогда, когда человек, вооружившись этими аргументами, как неким математическим законом, он вдруг однажды случайно прочитает где-нибудь в интернете о том, что есть разумное опровержение этих аргументов, и расстроится от того, что вся его религиозность, основанная на этих аргументах, рухнет. Неразрушимым, неуничтожимым, непобедимым основанием нашей религии, так скажем уж, является вера. Вера. Не просто такая вера, которая признает что-то безусловно и не требует никаких доказательств, не требует никакой отчетности, безотчетная слепая вера. Нет, это вера, основанная на опыте. Это вера всегда живая. То есть такая вера, которая постоянно утверждается, вот каждый день происходит приращение этой веры, потому что каждый день человек видит осуществление своей веры. Он постоянно переживает ответ на свою веру. И если это по какой-то причине, либо в силу нашего нерадения, либо иногда такое бывает, в силу промыслительных обстоятельств, мы не ощущаем ответа на наше вопрошание, на наше устремление к Богу, на нашу веру, то у нас появляются силы, даже не чувствуя этого подтверждения, как бы осуществления, у нас хватает сил перетерпеть эту пустынность, обезбоженную пустынность нашего вот какого-то временного бытия. И претерпев, мы будем утешены еще большим посещением благодати Божией, как мы это постоянно встречаем, рассказы об этом в житиях святых, и, что еще более важно, встречаем об этом размышления в их собственных размышлениях, рассуждениях, и даже встречаем описание подобных переживаний. И вот вера Христова – это, конечно, люди, атеисты, или атеистически настроены, они думают, что вера Христова есть безотчетная слепая вера, но сродни того, как поверили в какую-нибудь идею или в какую-нибудь идеологию, или еще во что-нибудь. Нет, вера – это жизнь, в которой постоянно жизнь черпает силы в этой вере. В этой вере всегда человек встречает осуществление того, во что он верит. То есть он постоянно, говоря уж совсем грубым языком, встречает подтверждение на каждом шагу того, что вера его не напрасна, что она действительно действует, и Бог действительно являет свое присутствие в этом мире. Но мы разбираем аргументы именно с той точки зрения, чтобы показать, что сама по себе вера не есть извращение человеческого ума и представление веры в бытие Божие, утверждение бытия Божьего, не есть нечто, противоречащее закону человеческого мышления, человеческого разума. И мы вот именно это пытаемся утвердить рассуждением, разговором о разных вот этих аргументах, которые подтверждают бытие Божие, показывают, что вера наша, она разумна, она не бесчеловечна, она именно такова, что она наполняет и нашу разумную деятельность, нашу интеллектуальную деятельность, наполняет и светом, и смыслом, и внутренним сознанием того, что на самом деле мы находимся в русле, в контексте мировой цивилизации, в контексте мировой культуры, потому что вся мировая культура как раз и выросла, и доказывала, и выросла из религиозного представления о мире, о человеке, о бытии. И сама эта цивилизация, сама эта культура не только выросла, но и подтверждает вот разумность самой религии, ее человечность, ее необходимость и для дальнейшего бытия человечества ее, собственно, человечность. То есть для бытия человека религия и бытие Божье, они, как бы сказать, являются той средой, в которой человечность максимально реализуется, в которой человечность максимально обеспечивается. Вот так. И дальше мы перейдем к следующему аргументу. Это будет исторический аргумент. В сущности, этот самый исторический аргумент, он считается самым древним аргументом, по-видимому, или одним из самых древних, если говорить еще о космологическом аргументе, потому что восходит этот исторический аргумент еще к эпохе римских ораторов. Скажем, в речах Цицерона мы встречаем утверждение, что нет городов, нет народов, и никогда не было, где не чтили бы богов. Так, буквально цитата из его речи. И Плутарх об этом, разумеется, тоже рассуждает в тон Цицерону, свидетельствуя о том, что, скажем, вот к их времени никогда не было известно ни о каком народе, ни о каком временном промежутке в истории человечества, когда бы не было религиозности, когда бы человек не верил в Бога или в богов, когда бы он не веровал в то, что существует инобытие, что то, что мы видим, то, что мы воспринимаем органами чувств, это еще не весь мир. Есть много иных существ, невидимых глазом, невоспринимаемых чувствами, и есть некто, управляющий миром, некто, кто дает нам что-то, некто, сотворивший этот мир, некто, перед кем придется держать нам ответственность. Вот ко временам Цицерона и Плутарха таких городов и народов, таких земель не было. Ну и современная, скажем, этнография, антропология, там разные палеографии и прочие смежные дисциплины, которые изучают древние культуры или те народы, которые существуют сейчас, но на уровне какого-то первобытного бытия, мы везде встречаем свидеть присутствие этой самой религиозности, веру в то, что мир был создан, и человек был создан, и человек зависит от этой силы, создавшей его, и он должен дать ей отчет в своей жизни. И если у него что-то в жизни не получается, то человек всегда может обратиться к этой творческой, зиждительной силе, которой можно с помощью определенных обрядов, действий, заклинаний, молитв, песнопений или еще чего-нибудь, можно каким-то образом обратиться и попросить себе милости или народу, или данной земле. Вот современные все эти науки, изучающие первобытное общество, дожившее до нас, или первобытное общество, жившее когда-то, они сходятся на том, что нерелигиозного бытия человека науки неведомо. И мы, в принципе, об этом уже говорили, когда вот говорили про историю возникновения религии с точки зрения науки, и вот этого вопроса касались. По сути дела, возвращаться к нему нет сейчас большой нужды. Но вот о чем нужно в этой связи вспомнить. Да, вот, кстати, на эту тему есть любопытная книга одного английского исследователя. Книга, конечно, тенденциозная и даже в какой-то степени одиозная, но книга в целом-то при правильном ее использовании вот показывающая вот этот самый феномен о том, что человечество вышло из одной колыбели, как бы из одной некой модели восприятия окружающей реальности. Джон Фрезер, он в книге своей «Золотая ветвь», он просто исследует известные ему обычаи, обряды, как правило, табу разных народов, разных культур, маленьких народов, больших народов. И как раз вот у него эта мысль очень хорошо прослеживается о том, что на самом деле есть такие так называемые культурные универсалии, которые свидетельствуют или обеспечивают некое единство человеческого рода и показывают, что в разных культурах, на разных материках, в разные эпохи жившие, в целом какое-то одно восприятие неких важных фундаментальных явлений жизни. Он-то как раз не пытается обосновать религиозность, он пытается другие вещи обосновывать, он и для другого эту книгу пишет, но мы можем это использовать как раз для того, чтобы показать вещи совершенно обратные тому, что он пытается доказать. Все это говорит о том, что прошлое человечества общее, и оно, это прошлое, религиозно. Вот. Но это только один момент, который выходит из вот этого исторического аргумента. У исторического аргумента есть и неожиданные, следствия или последствия. Дело в том, что, по сути это дело, этот аргумент продолжает работать самым неожиданным способом. Любой человек может сказать, может себе представить, может рассмотреть такие явления, даже достаточно давешние, то есть, 300-летней давности разные вещи рассмотреть, когда люди мыслили нерелигиозно. Люди были атеистами, атеистами убежденными, неверующими в Бога, отвергающими Бога, может, даже в большей степени отвергающую церковь, чем Бога этих людей не всегда можно понять, потому что не всегда они сами себя понимают, их достаточно адекватно себя представляют обществу. Ну вот известно, что, скажем, там с эпохи посвящения, с французских так называемых энциклопедистов, кое-что можно даже проследить и раньше, вот люди озвучивали идеи атеистические, и эти идеи порождали собой, ну, скажем, некую общность, некую культурную традицию. То есть это не просто один маразматик озвучивал какую-нибудь идею, и она вместе с ним умирала. Нет, эти идеи были живучи, они живучи до сего дня. Эти идеи захватывали миллионы людей постепенно, образовывались целые цивилизации, ну, или так, микроцивилизации, микрокультурные такие слои в современной, нового времени, новейшего времени культуры, когда действительно вот эти атеистические идеи определяли собой всю жизнь человека. Это, скажем, эпоха французской революции, это эпоха, разумеется, великого русского эксперимента, выросшего из великой русской революции. Это современный европейский либерализм. Вот, то есть, ну, достаточно много людей, речь идет о миллионах, таких миллионов, которые вот в этой эпохе представляют собой, ну, как это принято говорить таким фразеологизмом, прогрессивное человечество. Вот, и можно сказать, ну да, вот люди были дремучие, они верили вот в богов, а вот когда они стали прогрессивными, когда они стали образованными, просвещенными, достаточно хорошо научно подкованными, вот тогда они поняли, что на самом деле не надо отдавать себя под водительство какой-то там неведомой силы, а человек сам кузнец своего счастья. Так вот, что интересно обнаружилось. Что когда человек отвергает Бога в рамках какой-нибудь религиозной традиции, неважно совершенно какой, исламской, языческой, христианской, он отвергает Бога как нечто, составляющее для него ценность и значимость. И вроде бы все, вот, оказывается, можно существовать, так ничего подобного. Человек создает новых богов. Он обожествляет людей, называя их богами. Он подчиняет этим людям свою жизнь. Или их идеям посвящает свою жизнь. Или он каких-то не связан с какими-то конкретными людьми, целые идеи делает догматическим учением, то есть буквально возводит в разряд догмы, даже сознавая, что есть, ну, скажем, критические отзывы о какой-нибудь идее, и другая часть там мира критикует эти идеи, научное же сообщество, скажем, идеи Фрейда, вот, или идеи или Маркса, или идеи Ленина, или идеи социализма. Есть люди, достаточно там серьезные, часть человечества, такого же просвещенного человечества, которые критикуют эти идеи, эти положения, но тем не менее адептами этой новой идеологии, новой идеи, это все возводится в разряд догмы, в разряд догматизма. Какой-то возникает культ, какие-то традиции, требуется служение, требуются жертвы, требуется сплоченность рядовых членов. То есть отказ от служения Богу всегда приводит к созданию новой религии без Бога. Но религиозность, вот, все равно вот то, во что начинает верить отказавшийся от веры в Бога человек, возводится в разряд именно религиозный. И это поразительно, это парадоксально, скажем, вот, в отношении тех вещей, которые на глазах у всего мира происходят, скажем, в современной Европе, как либеральной части этой Европы, когда известные всем ценности, которые мы привыкли называть вот этим садомией, вот там все эти свободные, любовь и прочее, что вот это становится культом, именно культом. И верить в это, вот в непреложность этих либеральных ценностей именно нужно верить. Они не просто там, скажем, рационально обосновываются, от адептов требуется именно верить и служить. Требуется делать вещи, которые, ну, неправильны, невозможны. Надо пережить эстетический, нравственный шок. Но это нужно пережить. Надо содрать с себя всю эту ветхую одежду, как они говорят, обновиться духом свободы. Чем это отличается от того, что пишет апостол Павел, только в отношении служения Богу, а не того же самого требует в отношении служения чему-то другому, другим ценностям. Они, если понаблюдать, как они воспринимают вот эту свой либерализм, эту идею свободной любви или свободной личности, они разрушают все вокруг себя, вот, учитывая, скажем, то, что сейчас происходит именно в некоторых странах Европы, но не перестают верить в это, не перестают сплачиваться вокруг этого, не перестают распространять свою веру, причем прибегая именно, где это возможно, к инквизиционным способам. Вот ради свободы личности они инквизиторски требуют запретить всякое другое представление о жизни, о мире, о человеке, о свободе, о любви, именно агрессивно, настойчиво. Конечно, пока у этих людей нет, хотя власть их и поддерживает, но у них-то, у самих власти нет. Европа при всем увлечении этими либеральными идеями в значительной степени все-таки остается сам народ, не власти, не элиты, а вот сам народ в значительной степени остается консервативным. И, конечно, раскрыть все это не получается, вот этот инквизиторский свой замах. Но по существу это именно тоталитарный режим во имя свободы личности, во имя свободы любви, они предлагают установить новый тоталитарный режим, в котором всех в непреложно, вот без колебаний, без сомнений, без их воли надо вовлечь в этот культ, в это действие, в это служение, в этот именно, ну скажем так, новое идолопоклонство, в котором свои кумиры и свои требы и свой культ. Но нам не надо ссылаться, скажем, нам, жителям России, нет нужды ссылаться на то, что происходит в современной Европе. Мы прекрасно знаем, во что превратилась у нас в России революционная идея марксизма-ленинизма. У нас появился свой идол, свой храм на Красной площади, куда не зарастала народная тропа. Свои мощи появились, свои мученики появились, свои религиозные действия, обряды, свои вот, совершенно иррациональные традиции и обычаи. И все это как бы во имя отмены православной веры, вообще уничтожения религии и религиозности. Ее на самом деле вся эта религиозная сила была просто направлена в другую область. А когда это коммунистическая идеология с ее культом, религиозным культом, таким рафинированным, но все-таки, разумеется, таким выхолощенным, но религиозным культом, когда все это рухнуло, то все эти люди пошли искать религиозности где-то на стороне. Кто-то обратился в церковь, кто-то нашел Бога в церкви, в религии, а кто-то так и продолжает играть ища по лесу леших, занимаясь поисками инопланетных существ, вот, или там занимаясь какой-нибудь парапсихологией, экстрасенсорикой и прочими таинственными паранаучными, парарелигиозными, квазирелигиозными, оккультными по существу своим вещами. Вот что делается с человеком, когда он перестает служить Богу. И вот эту мысль, которую в самом начале озвучил, что религия, вера в Бога, представление в том, что Бог существует, это среда, которой человеческая природа приспособлена жить. И веря в бытие Божье, человеческая природа раскрывает себя в пределах человеческой природы. И сама эта религиозность обеспечивает человечность человека. Она является той средой, которая питает человеческие качества человека. Как-то только человек отвергает бытие Божье, он начинает выстраивать все равно религиозную среду, но эта религиозная среда уже не подходит для человеческого бытия, и человек либо превращается в скота, не переставая при этом создавать вокруг себя религиозную среду. Он не может стать вполне скотом, собакой, свиньей, козлом. Не может. Он из всего этого, из своего оскотинивания, из своего свинства, он все равно делает культ, и свое погружение в свинство, в скотство он обставляет религиозными традициями, религиозными вот этими маркерами, религиозными признаками. Или человек, если он все-таки не хочет превращаться в скота, ну и не хочет при этом верить в Бога, он создает такую квазирелигиозную среду вокруг себя, в которой Бога нет, но есть что-то неопознанное, что-то таинственное. Но от чего зависит жизнь человека? И с чем нужно установить контакт? И что нужно исследовать и научить этим пользоваться, чтобы моя жизнь была лучше, чем она есть? Но в любом случае представить себе какую-то общность не одного человека, а некую человеческую общность, достаточно большую, и протяженную во времени хотя бы больше, чем там 10 лет, мы видим, что человек не может обойтись без религии. И отвергая бытие Божье, он делает только хуже и создает среду, совсем не предназначенную для нормального бытия человека. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.